Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Жертвами взрыва в Турции стали 4 человека, более 50 ранены. Умер Александр Абдулов. Бадри Патаркацишвили будет участвовать в президентских выборах в Грузии. На юго-востоке Турции в городе Диярбакыр при взрыве погибли не менее 4 человек, более 50 получили ранения. Об этом сообщил премьер-министр страны Реджеп Эрдоган. По информации корреспондента Радио Свобода, был взорван автобус с военными, проезжавший в этот момент мимо школы. Среди жертв и пострадавших военные и дети. В Диярбакыре, населенном в основном курдами, дислоцирован крупный воинский контингент, участвующий в операциях против курдских боевиков как на территории Турции, так и на севере Ирака. Умер известный российский актер Александр Абдулов. О его тяжелой болезни стало известно минувшим летом. Врачи в Израиле обнаружили у Абдулова рак легких. Александру Абдулову было 54 года. Зрители знают его по многочисленным ролям в театре и кино. Прощание с актером пройдет 5 января в театре «Линком», где он проработал более 30 лет. Работающий в Латвии российский дипломат включен в список лиц, которым запрещен въезд в страны Шенгенской зоны. Из Риги сообщает Михаил Бомбин.
Информацию о внесении в так называемые черные списки стран Шенгенского договора одного из сотрудников российского посольства в Латвии, по слухам, это один из первых секретарей посольства Анатолий Кагалов, подтвердила замгоссекретаря МИДа Латвийской Республики Алда Ванага. По ее словам, возникла неординарная ситуация. С одной стороны, российский дипломат включен в черные списки, а с другой, имея на руках визу, он может продолжить работу в Латвии. Как пояснила госпожа Ванага, россиянин мог попасть в списки как за шпионаж, так и за мелкие нарушения. Согласно дипломатическим традициям, причины не разглашаются. А вот в самом российском посольстве данное сообщение не подтвердили. Полным бредом назвал историю с первым секретарем не представившийся сотрудник посольства, добавив к чему-то, что у нас до 9-го выходные, а потому никаких комментариев не даем. Остается добавить, что слухи о выдворении одного из российских дипломатов появились в латвийской прессе еще 30 декабря, после чего и МИД Латвии, и российский посол выступили с опровержениями. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
В Якутске при температуре воздуха минус 30 градусов более 300 человек остаются без тепла. Полностью восстановить теплоснабжение не удается с конца прошлой недели. В поселке Арты, где сейчас минус 54, без отопления 16 домов, где проживает более 50 человек. Люди временно переселены в дома с печным отоплением. Бадри Патаркацишвили решил не снимать свою кандидатуру на президентских выборах в Грузии. Об этом говорится в видеозаявлении предпринимателя, находящегося в Лондоне, которое транслировалось в четверг грузинским телевидением.
После недавних событий я поговорил по телефону с его святейшеством патриархом Грузинской православной церкви Ильей II. Мы не обсуждали выборы, но этот разговор дал мне силы заявлять следующее. Я решил участвовать в выборах, я продолжу борьбу и в случае победы займу пост президента. Это будет борьба за превращение Грузии в подлинно демократическое государство с независимыми судами и парламентом.
Ранее Патаркацишвили заявлял о готовности снять свою кандидатуру. Президентские выборы в Грузии назначены на 5 января. Извините за техническую накладку в эфире. Президент Пакистана Перевес Мушарраф отверг причастность армии и разведслужб к убийству лидера оппозиции Беназир Бхутта. По словам Мушаррафа, для того, чтобы развеять все подозрения, он и пригласил в страну британских следователей. Выступая по телевидению, он сказал... Извините, еще одна техническая накладка в эфире. В Афганистане в результате террористического нападения в четверг погибли 7 человек, 12 были ранены. По информации властей провинции Нимрос, Сначала сработало дистанционное взрывное устройство, заложенное на пути следования автоколонны с рабочими из Индии, которых сопровождали полицейские. Когда колонна остановилась, произошел второй взрыв, совершенный смертником. С начала Нового года жертвами актов насилия в Афганистане стали уже по меньшей мере 42 человека. В Кении генеральный прокурор призвал провести независимый пересчет голосов, поданных на президентских выборах 27 декабря. Его заявление было зачитано ведущей телевизионного выпуска новостей.
Принимая во внимание то, что нынешний кризис вызван подозрением по поводу возможной подтасовки итогов президентских выборов, необходимо немедленно провести пересчет действительных избирательных бюллетеней. И сделать это должно независимое лицо или какая-то независимая структура.
Извините. Только что прозвучало озвученное пакистанским телевидением заявление, извините, кенийским телевидением заявление генерального прокурора. Ранее избирательная комиссия Кении объявила победителем действующего президента Мвай Кибаки. Оппозиционный кандидат Райли Одинга объявил, что итоги подтасованы. В результате вспыхнувших после этого беспорядков погибли более 300 человек. Президент США Джордж Буш заявил, что одна из задач его предстоящей поездки по Ближнему Востоку – попытаться ограничить влияние Ирана в регионе. Как сказал Буш в интервью агентству Рейтер, он ожидает вопросов о недавнем докладе ЦРУ США, в котором говорится, что Иран заморозил свою ядерную программу еще в 2003 году. Американский лидер подчеркнул, что Иран, тем не менее, продолжает представлять угрозу миру. Недельное турне Буша по Ближнему Востоку начинается 8 января.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы планы петербургских издателей на Новый год, фестиваль «Пролог», «Для нас играют дети» и Елена Камбурова «Недалеко от Москвы». Во второй части передачи «Рождественская оратория» и книга «Россия и Запад в начале нового тысячелетия». Петербург всегда был городом литературным и, несмотря ни на что, таковым продолжает оставаться. Писатели, филологи, издатели немало сделали в прошлом году и уже успели составить планы на Новый год, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Понятно, что всю литературную жизнь Петербурга не охватить в одном обзоре. Такой задачи и нет. Кроме живущих здесь литераторов, кроме издательств, выпускающих книги, и залов, где устраиваются литературные вечера, в городе есть уникальное явление – Пушкинский дом, именем которого Блок предлагал перекликаться в наступающем мраке. И есть толстые журналы, которые лучше, чем книжные прилавки, отражают литературный процесс. Без этих двух явлений, я полагаю, литературный Петербург представить нельзя. Тем более, что в 2008 году Пушкинский дом собирается уделить самое серьезное внимание издательской деятельности, говорит директор Пушкинского дома Всеволод Багно.
Сейчас у нас идут отчеты, и это самое такое, я припоминаю свои юные аспирантские годы, это был самый любопытный момент, потому что ты можешь планировать свою жизнь на последующие годы. Для творческого человека это вот сейчас хорошо, тогда, когда задумывается хорошо. Не столь приятно осуществлять, как придумывать. Дай Бог, чтобы у всех получилась хотя бы часть того, что он придумал, но придумывать всегда интереснее. Отчеты произвели ошеломляющее впечатление. Каким образом можно сделать столько маленькому коллективу?
Что же самое ошеломляющее из того, что Пушкинский дом собирается издать?
Это второе издание Достоевского, которого все знают, знаменитый 30-томник, который издан был уже давно. И сейчас мы можем начать готовить второе издание, не новое издание Достоевского, а как минимум второе издание и как максимум исправленное и дополненное, чтобы осуществить издание к великому юбилею Достоевского в 21-м году. Да, если мы начнем это через 5 лет, через 10, работа не сделать. Потому что не все, кто нас слушает, понимают, насколько трудоемка академическая работа. Издать 10-томник даже корректно уровня Худлита, на это много времени не понадобится. И коллектив маленький, и времени мало. Для того, чтобы сделать академическое или сделать исправленное, дополненное всего-навсего Достоевского, которое сделано было нашими великими предшественниками, нужно как минимум 10 лет. Это я понимаю, несмотря на то, что я, к сожалению, не отношусь к числу текстологов, как многие из моих замечательных коллег. Опять-таки на слуху, недавно у нас был ученый совет, и это была не наша инициатива, инициатива музея Абрамцева, первое академическое совместное издание, на самом деле проект более грандиозный, Аксаковых. Так что, как первая ласточка, это собрание академическое нашими силами, но при их поддержке и привлечении людей со стороны Бориса Федоровича Егорова, предположим, как председателя редколлегии Сергея Тимофеевича Аксакова. Я очень рад, что это состоялось. Это идея, которая осуществится. Я знаю своих коллег, которые этим заинтересовались. Я хорошо знаю, давно знаю Бориса Федоровича. Мне чрезвычайно понравился директор музея. И вот такое сочетание музея и академического института, двух разного типа учреждений из двух разных мест России, это блестящий пример. И это можно сделать очень небольшим коллективом, не отвлекая от других проектов сотрудников. Но слишком много того, что еще не завершено, и то, что еще просто не прозвучало. Мы, конечно, будем издавать уже и сами, если сможем, поскольку теперь Россия точно это может, и средства найти можно, и издательская база уже есть. Лет 15 тому назад, когда Дмитрий Сергеевич Лихачев задумал факсимильное издание рабочих тетрадей Пушкина, Россия не смогла бы сделать это одна. Понадобились деньги из Англии, издательская база итальянская, а материалы и работа, высококлассная работа моих коллег. Теперь это делается уже здесь. У нас несколько из замечательных проектов факсимильных изданий. И рукописного отдела, и древнехранительного. И отчасти музей. Факсимильный, как минимум, следующий цикл, который давно уже ждет осуществления, пушкинский же, болдинский. Мне чрезвычайно дорог проект, это не факсимильные издания, это альбомы, но высокого качества, альбомы из нашего фонограмм-архива «Русский Север». Первое, что на очереди, если древнехранилище, то это серия «Русский Север», и, по-моему, первыми должны быть подготовлены лицевой апокалипсис, лицевые Евангелия. Те, кто знают наше древнехранилище, знают, что это в основном библиотеки старообрядцев. То есть это «Русский Север» или «Латгалия и Причуди», где находили и до сих пор находят рукописи, но чаще всего поздние. Но если это лицевые, вот о которых мы говорим, то они красоты невиданной. И некоторые из них на меня, когда я увидел их впервые, произвели сильнейшее впечатление, потому что это некое предощущение с точки зрения живописной русского авангарда начала XX века.
То есть «Пушкинский дом» заботится о вечном. Литературный журнал «Звезда» в общем заботится о том же, но несколько в ином преломлении. О том, что будет напечатано в ближайшее время, говорит соредактор журнала Андрей Арьев.
Первый номер у нас традиционно открывается стихами, и так получилось, что последние годы в каждом первом номере один из самых известных современных поэтов – Александр Кушнер. В этом же первом номере будет тоже один из самых известных писателей наших – Даниил Гранин – своими воспоминаниями, размышлениями под названием «Листопад». Но кроме этого, будет один из самых, по-моему, интересных в мире философов-натуралистов Лорен Айзли. Будет напечатан рассказ в первом номере «Самый чудесный день в году». И еще будет напечатана тоже очень интересная вещь, документальная. Евгений Ярославский-Маркон под названием «Автобиография перед расстрелом». Это действительно автобиография, рассказанная перед расстрелом во времена Соловков. Она была на Соловках. С поразительной судьбой человек из очень интеллигентной дворянской семьи. Она принципиально в советские годы, чтобы не участвовать в строительстве социализма, пошла на путь такой криминальный. Стала профессиональной воровкой. Вела себя совершенно независимо, но при этом действительно занималась вот уголовщиной всяческой. Ее в конце концов приговорили к расстрелу вот там уже на Соловках, и она вот написала такую автобиографию перед расстрелом, такой поразительный документ.
Правильно я понимаю, что при том, что как-то явно остыл интерес, вот этот всплеск ушел к истории недавней, к лагерям, к репрессиям и так далее. «Звезда» методично из номера в номер продолжает эту историю публиковать, раскрывать.
Ну да, потому что мы считаем, что ничего не устарело. Все-таки нужно знать, что были ликвидированы все члены каких бы то ни было партий, которые были до революции. Были ликвидированы или отправлены в ссылку выпускники лицея. Один Пушкин остался, поскольку он был неживой. Были ликвидированы все выпускники, скажем, училища правоведения. То есть все гражданское общество, которое существовало в России, было ликвидировано. И знать об этом, на наш взгляд, необходимо. А еще совершенно замечательная будет публикация так называемых рассказов истинно православных христиан. В советские времена, да и до сих пор, их называют там представители катакомбной церкви. Ну, в катакомбы их вынудили уйти. Это последователи патриарха Тихона, которые категорически не принимали ни новую церковь. Я уж не говорю об обновленцах, даже митрополита Сергия, который в 43-м году станет патриархом, ни советскую власть, ни колхозы, ничего. Прожили вот так, по правде, как это им казалось нужно. Жить, не подчиняясь никакому насилию. Разумеется, силы у них были невелики, потому что все они, конечно, пошли по лагерям, по ссылкам. Мало кто из них выжил. Но, тем не менее, те, кто остались, они вот в 90-е годы рассказали просто на магнитофон о своих жизнях. Это совершенно потрясающая история, хотя абсолютно безыскусная. А также, я думаю, что очень интересно будет всем нашим читателям. Большая публикация, я думаю, что на всю первую половину года она займет, публикация Игоря Ефимова под названием «Грядущая Тила. Прошлое, настоящее и будущее международного терроризма». Это история всего терроризма во всем мире.
Наверное, Андрей Арьев прав. Действительно, история и литература, литература и современность неотделимы ни в Пушкинском доме, ни в литературных журналах.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Липецкий драматический театр принимал у себя Московский театр музыки и поэзии Елены Камбуровой. Впервые Камбурова выступала в Липецке в 2002 году. Тогда приглашение исходило от Управления культуры, а теперь ее пригласил православный клуб «Экклезиаст», рассказывает Андрей Юдин.
Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами служу. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Песенный спектакль «Эксцентрика и фарс», трагедия и ирония, музыка, звучащие строки в стиле французских шансонье 20 века – все это представил на суд зрителей театра музыки и поэзии Елены Камбуровой. Ощущение от исполнения фрагментов моноспектаклей такое, что пространство воображения переносит зрителя из одной эпохи в другую, а действие происходит вовсе не на сцене муниципального театра, а как бы в Москве 80-х на Таганке.
Выходи! Помоги! Никого! Только тень у меня.
Художественный руководитель театра музыки и поэзии, народная артистка России Елена Камбурова второй раз в Липецке. Театральные встречи для нее очередная возможность поделиться хорошей поэзией со зрителем.
Все эти песни предлагают мне условия существования театральное. У меня много таких песен характер. При каком-то другом общественном климате у меня этих потенциальных зрителей могло бы быть неисчислимое количество раз больше, умеющего чувствовать и слышать.
По мнению Елены Камбуровой, переоценка культурных ценностей в обществе повлияла на качественный уровень нынешнего зрителя.
Зритель немножко растерян, потому что крушатся идеалы, крушаться системы координат, и только очень сильная личность может жить по календарю вечного времени с его вечными ценностями.
Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным, и в лучах моей короны умирает светоч дня.
гитарист Вячеслав Голиков, пианист, аранжировщик и музыкальный руководитель театра Олег Синкин. Они создают звуковое оформление, созвучное поэзии Владимира Высоцкого, Булата Акуджавы, Марины Цветаевой, Бродского, Мандельштама, Набокова, Блока, поэзии XVIII века. И эти композиции, по мнению музыкантов, звучат в исполнении Елены Камбуровой с ее актерской и певческой индивидуальностью, рассказывает Олег Синкин.
Актриса, которая выражает себя в песне. Каждая песня – это, конечно, спектакль, который она несет в смысл того, что она делает. Настоящая русская шансонье. Не русский шансон, который присвоили себе ребята, которые поют блатные песни, а именно шансонье. Смысл традиции французских шансонье. Бреля, Брассанса, романсы тоже. Песня, например, 16 века. Все, что не попса, все может быть в нашем репертуаре.
Многие зрители, послушав Елену Камбурову, открыли для себя что-то новое в душе, театре, музыке и поэзии. Теперь они с нетерпением ждут очередной встречи с актрисой.
Необычно проникает внутрь. Редко слышишь такое. Хорошо все очень было.
Такой стиль своеобразный.
Очень редкое явление. Я столкнулся вживую. Это останется в памяти, в отличие от того, что развивается повсеместно.
Впечатления потрясающие. От голоса, пластики, ритма всех песен совершенно необыкновенных, неповторимых. Когда слушаешь Елену Камбурову.
И вот исчезла дрожь в руках, теперь навек. И вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду скользя, и в мире нет таких вершин, чтоб взять нельзя.
Я разделяю любовь Андрея Юдина к Елене Камбуровой лично и к ее театру вообще. И напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров», а у микрофона Марина Тимашева. И в Москве завершился фестиваль детских театров «Пролог». О нем расскажет Наталья Кашинцева.
Завершился театральный фестиваль детских любительских театров «Пролог-2007». В России подобных фестивалей немало. «Бумбарамби», «Веснушки», «Волшебство театра» и прочие. Об особенностях «Пролога» рассказал руководитель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров.
Фестиваль «Пролог» собирает под своей крышей лучших представителей театров, где играют дети. Мы стараемся выбирать самые сильные коллективы с каким-то интересным заделом на будущее, в которых чувствуется самостоятельная идейная направленность. И мы хотим, чтобы это была наша такая фирменная марка, именно профессиональность работы детских коллективов и профессиональная работа с детьми.
Любопытная ситуация. Все чаще работать с детьми идут именитые актеры. Они создают театральные коллективы, набирают кружки в школах и полностью посвящают себя им. Член жюри «Пролога», заслуженный артист России Юрий Васильев, уже 10 лет работает в одной из московских школ и как никто знает о методах работы с детьми.
Я очень не люблю, когда немножечко навязывается режиссерское видение взрослого на детей. Нужно не чтобы там было 24 Васильевых ходило по сцене, а чтобы это были Люба, Таня. Разбудить них, чтобы они говорили то, что они думают. Здесь это существует. Удивительное жюри. Споры такие, я говорю, это же дети играют. Идет такая оценка, потому что уровень поднимается в некоторых спектаклях до такой степени, что он обсуждается уже как на нормальных фестивалях взрослых.
Для юных артистов фестиваль не детское испытание. Одно дело играть спектакль в родных стенах театральной студии для мам и пап, совсем другое перед настоящими зрителями на большой сцене. Здесь все по-взрослому. Беспринципное жюри, соперники и награды. Открыл фестиваль спектакль «Дюймовочка» театра студии «Дали». Знакомую всем сказку Ганса Христиана Андерсена рассказали языком пластики. На сцене совсем юная актриса, исполняющая роль дюймовочки, кружится в танце со всеми персонажами, населяющими сказку Андерсена. Жаба и ее сын устраивают малютке настоящую квакханалию и учат задорным танцам. Мышь заставляет маршировать, мотылек показывает элементы художественной гимнастики. Танцы, музыка, снова танцы. Каждый номер длится долго, и от этого спектакль кажется монотонным. Только после выхода «Майского жука» зал оживился и приветствовал героя аплодисментами. В итоге спектакль все же получил приз за лучшее пластическое решение, а руководитель театра Антон Луценко за театрально-педагогическую работу с юными артистами. Не остался без награды «Ритм-театр», созданный при музыкальной школе имени Гнесиных. Спектакль «Город пень» получил приз за оригинальную постановку и за дебют самым юным артистом, который еще даже не учится в школе. Действие спектакля происходит в городе под названием Пень. Думаете, на карте страны появился еще один город? Нет, это место выдуманное и сказочное. На бал собираются всякие лесные существа. В самый разгар веселья появляются злые пауки. Они решают испытать на прочность волшебную паутину. На тропу войны выходит и плесень. Различить, кто есть кто, и разобраться в происходящем без либретто сложно. В спектакле много танцев и музыки. В том, что на музыкальных инструментах ученики школы имени Гнесиных будут играть превосходно, никто не сомневался. Приятно удивило, что многие юные актеры, они же музыканты, исполняли произведения собственного сочинения. Детский музыкальный театр юного актера показывал две премьерных постановки – спектакли «Том Сойер» и «Маугли», отчего-то названы независимым театральным проектом. В чем же заключается его независимость, объяснял руководитель театра Александр Федоров.
Это собственность театра, поэтому независимый проект. И еще не зависел от воли главного режиссера театра. Я только наблюдал вот со стороны, где-то через щелочку дверную. Очень много было давления со стороны сотрудников театра, которые говорили, что
он делает.
Я сказал, все, независимый он.
На самом деле «Маугли» в детском музыкальном театре юного актера впервые был поставлен в конце 80-х годов. Теперь его установил режиссер Юрий Урнов. Раньше, в предыдущей версии, он сам играл роль медведя Балу. Он использовал тоже либретто и музыку, но уже в современной обработке. Юрий Урнов рассказывает.
Мы работали без всяких претидов на то, что это будет спектакль для детей младшего школьного или дошкольного возраста. Мы его продвигаем как проект для тинейджеровской группы. И очень бы хотелось, чтобы эти люди пришли, потому что, мне кажется, для детей совсем еще что-то делается. Для взрослых тоже делается достаточно много. Да, для этой одна из самых интересных, мне кажется, зрительских групп. Тинейджеровская для нее не очень много спектаклей. Хочется живого диалога 16, 17, 18-летних людей на сцене и в зале. Поскольку вообще этот спектакль сделан в первую очередь не про Маугли, а про тех людей, которые в этом спектакле играют. Про их проблемы, про их способ мышления.
Юрий Урнов называет свою работу книгой джунглей, прочитанной в эпоху перемен.
Мне на самом деле больше всего интересно работать с этими людьми, потому что они же все родились после 90-го. Они вошли в эту жизнь в один из самых странных, хотя, может быть, и самых интересных периодов нашей российской действительности. Они росли в 90-е. С одной стороны, вроде как никому не пожелаешь, а с другой стороны, опыт, который люди получили в это время, когда не было вообще никаких ориентировок, оно, конечно, дало очень интересное поколение. Очень свободное, очень независимое, со своими минусами, но при этом свободное. Свободномыслящая, вольно думающая и не стесненная даже теми рамками в их фантазии, в их сознании, которыми стеснено но еще поколение мое.
На стене висит большой экран, на который проецируется старый советский мультик «Маугли». Декорации простые, лестницы, железные перегородки. Маугли – крепкий юноша в джинсах с рюкзаком, с шапкой, натянутой почти на глаза. В его руках плеер, надеты большие наушники, и в них играет ритмичная музыка. Похож на современного юношу, которого можно встретить в метро. Но, как в сказке Киплинга, человеческий детеныш борется за выживание, за авторитет в стае, за уважение к себе. Только вот те, с кем борется, представляют не стаю, а группировку. На противниках Маугли черные массивные ботинки, узкие джинсы, черные плащи, а в руках биты. Пластику изумляло. Если бой, то бой с битами, если борьба, то бразильская капуэра. Атмосфера накаляется с каждой сценой. Все очень ярко, динамично. Но спектаклю не хватает лирики. Вышло, что поколение 90-х почти ничего не умеет, кроме как рвать друг другу глотки за место под солнцем. Но жюри все же отметило спектакль двумя призами – за лучший актерский ансамбль и за музыку к спектаклю, написанную Игорем Кодомцевым.
Наталья Кашинцева посмотрела спектакль фестиваля «Пролог». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. На юго-востоке Турции в городе Диярбакыр при взрыве погибли не менее 4 человек. Более 50 получили ранения. По информации корреспондента «Радио «Свобода», был взорван автобус с военными, проезжавший в этот момент мимо школы. Погибли 7 из 11 моряков, затонувшего в Азовском море болгарского сухогруза «Ванесса». Один человек спасен, поиски еще 3 членов экипажа продолжаются. Умер известный российский актер Александр Абдулов. О его тяжелой болезни стало известно минувшим летом. Прощание с актером состоится 5 января в театре «Линком». В Москве и Петербурге убиты граждане Узбекистана. В Москве совершено нападение на сотрудника посольства Турции. Он ранен, о подробностях не сообщается. В Якутске при температуре воздуха минус 30 градусов более 300 человек остаются без тепла. В поселке Артык, где сейчас минус 54, без отопления 16 домов. Бадри Патаркацишвили решил не снимать свою кандидатуру с президентских выборов в Грузии. Об этом говорится в его заявлении, транслировавшемся по грузинскому телевидению. Президент Пакистана перевес Мушарраф отверг причастность армии и разведслужб к убийству лидера оппозиции Беназир Бхутта. Пакистанская народная партия, которую возглавляла Бхутта, требует привлечь к расследованию ООН и отвергает официальную версию о том, что за покушением стоит боевик Талиб. В Кении генеральный прокурор призвал провести независимый пересчет голосов, поданных на президентских выборах 27 декабря. В американском штате Айова начинаются внутрипартийные голосования за претендентов в кандидаты на пост президента США.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В второй части передачи слушайте: рождественская оратория и книга «Россия и Запад в начале нового тысячелетия». Седьмого января в Большом зале Московской консерватории состоится российская премьера рождественской оратории, написанной епископом Венским и австрийским Илларионом. В декабре мировая премьера прошла в Кафедральном соборе Вашингтона. Вообще, рождественская оратория – это второе сочинение епископа Илариона, которое услышит Москва. Первое, «Страсти по Матфею», было представлено в России и в Италии весной 2007 года. сожалению, у меня нет возможности дать вам послушать саму рождественскую ораторию. Ее записи пока не существуют, поэтому в передаче я использую именно «Страсти по Матфею», чтобы вы сами могли составить впечатление о том, как звучат сочинения епископа Илариона. Сам он на встрече в издательском совете Русской Православной Церкви рассказывал.
Я убежден в трех очень простых вещах, может быть, даже очень примитивных вещах. Что в музыке, во-первых, должна быть мелодия, во-вторых, в ней должна быть гармония, а в-третьих, она должна быть доступна людям. Когда композитор пишет музыку, он не ставит перед собой какую-то, как правило, идеологическую задачу или даже какую-то миссионерскую задачу. На нотную бумагу ложится то, что созрело у него в душе, то, что накопилось у него в сердце. Причем накапливаться это могло в течение долгого времени. И ведь мы знаем, что композиторы работали очень по-разному. Одни писали ежедневно, другие писали с большими перерывами. И мне кажется, что в музыке всякого композитора, помимо профессиональной его подготовки, будет отражаться также и его какой-то внутренний опыт или, может быть, недостаток этого опыта. В моем случае произошло так, что я на довольно раннем этапе своей жизни расстался с музыкой. Я ее бросил, как я предполагал, навсегда, ради того, чтобы служить церкви. И в течение, наверное, 15 лет муза меня не посещала вообще. Никаких признаков того, что она когда-либо меня еще посетит, в моей жизни не было. И для меня самого было неожиданным то, что вот на 40-м году жизни я вдруг начал писать музыку, причем никаких условий для этого, естественно, мой образ жизни не создает, потому что время расписано буквально по минутам, и очень много поездок, командировок и управления епархиями. То есть специального времени на сочинение музыки нет вообще. Но когда человеку приходят какие-то музыкальные идеи, он выкраивает, может быть, какие-то минуты для того, чтобы записать это на бумагу. Я хорошо помню, как создавались некоторые части моих музыкальных произведений. Что-то писалось в самолете, что-то писалось в аэропорту Шереметьево, в Женевском аэропорту, во Фрибурге в ожидании встречи со студентами. Такие промежутки времени, которые являются просто паузами, и которые обычно проходят у человека бесполезно, они пропадают. И вот так вот все это писалось урывками, без достаточных для этого условий. У меня не было и нет сейчас музыкального инструмента, поэтому я пишу сразу из головы на бумагу. И так вот были написаны «Страсти по Матфею». Могу сказать, что я в него вложил очень многое из того, наверное, что я пережил за годы своего служения священником. Потому что жизнь священника – это все-таки прежде всего служение Христу. И священнослужитель – это человек, который ежедневно находится в каком-то прямом контакте с Христом. То есть вся молитва его обращена к Христу, литургия, служение литургии – все это сконцентрировано вокруг личности прежде всего и учения Христа. И вот в жизни священнослужителя Христос как личность – имеет совершенно особое значение. Я много лет живу с этой историей рождения Христа, его служения на земле, его страданий. И мне хотелось свои переживания, которые я испытываю, когда я думаю об этой истории. Истории, в общем-то, очень простой и, казалось бы, даже ничем не уникальной. Потому что вот мы смотрим на икону Рождества Христова, мы видим младенца в яслях, мы видим мать, то есть мы видим какую-то жизненную ситуацию, которая вновь и вновь возникает в опыте миллионов людей. И практически вся земная жизнь Христа – это была жизнь каждого из нас. И нам потому, может быть, так и дорога эта история, что она, с одной стороны, абсолютно уникальна, но с другой стороны, она абсолютно обыденна. И все то, что происходило в жизни Христа – в той или иной степени происходит в нашей жизни. И кроме того, когда ты думаешь о личности Христа, о его учении, то есть какие-то вещи, которые можно передать словами, а есть вещи, которые словами передать вообще невозможно. Это то, что происходит на уровне чувств, на уровне сердца. И здесь мне очень помог язык музыки, потому что оказалось, что какие-то вещи, которые На словах я бы, наверное, не сказал, может быть, их и невозможно сказать словами. Я попытался передать людям через музыку.
Еще до страстей по Матфею епископ Илларион написал всенощную и литургию. Говорит, что из практических соображений.
Я написал литургию, потому что я 20 лет служу литургию. И просто, честно говоря, меня всегда раздражало, что в алтаре происходит какое-то одно священное действие, а на клиросе происходит что-то совсем другое. То есть в алтаре идет некая единая непрерывная молитва, а на клиросе берутся вот каждое произведение, это вот это одного автора, это другого, это третьего, как серия каких-то разрозненных концертных номеров. Для человека, который служит литургии и все это слышит, это очень отвлекает. Я долго надеялся, что появится, может быть, такая вот цельная литургия, где бы от начала до конца она как-то была проникнута каким-то общим настроением, причем настроением такого внутреннего покоя, внутреннего мира, который необходим для служения литургии и для участия в литургии. И, в общем-то, я бы сказал, что я эту музыку писал для себя, то есть для того, чтобы мне было комфортно и удобно под эту музыку совершать литургию. Я даже там по времени рассчитал какие-то вещи, например, «Тебе поем» у меня длится 4 минуты. А 4 минуты оно длится потому, что это тот момент, когда после приложения святых даров священнослужитель, ему нужна пауза какая-то, ему нужно 2 минуты просто вот в молчании постоять перед престолом. Этих 2 минут никогда нет, потому что хор закончил, пауза, все ждут продолжения, и некогда просто вот помолиться священнику от себя. Поэтому я вот так вот сделал, чтобы была возможность вот этой вот паузы. В какой-то степени я вложил в эту музыку свой вот опыт именно литургический.
И вот новое сочинение «Рождественская оратория», которое прозвучит 7 января в Большом зале консерватории.
«Рождественская оратория» – это сочинение отличается, конечно же, от «Страстей по Матфею» и по сюжету, и по общему настроению, и по исполнительскому составу. Потому что история «Страстей» – это история, которая требовала очень аскетического состава исполнителей. Это струнный оркестр и хор, то есть как бы два хора. Хор человеческих голосов и хор струнных инструментов. Здесь в «Рождественской оратории» я позволил себе использовать полный состав симфонического оркестра с духовыми, деревянными, медными, с ударными инструментами. И два хора. Это хор мальчиков и хор взрослый. Идея заключалась в том, чтобы эти два хора как бы символизировали человеческий род и ангельский лик. И чтобы хвала родившемуся в Вифлееме Христу возносилась от этих вот составляющих частей мысленной вселенной, то есть от людей и ангелов. И, конечно, Рождество – это праздник, поэтому в сочинении много праздничной музыки, хотя, наверное, это все-таки праздничность не такого рождественско-колядочного сорта. Вот в этой радости, которую мне хотелось передать через музыку, в нее мне хотелось вложить и богословское содержание. Прежде всего, чтобы каждое слово и каждый звук все-таки напоминали о том, что Рождество – это не просто Рождество, а это Рождество Христово. Это празднование пришествия в мир Господа Спасителя, то есть событие, которое перевернуло всю человеческую историю и которое переворачивает жизнь миллионов людей в наше время. Сочинение начинается с такого, может быть, ветхозаветного пролога. Первая часть написана в форме пасхалии, на слова «Придите, поклонимся Цареве нашему Богу». Это такой вступительный хор. И далее следует чтение из книги пророка Исаии, То есть это ветхозаветное пророчество о Христе и затем шестиголосная фуга, где все инструменты оркестра вступают постепенно один за другим. Но и вот уже после этого пролога ветхозаветный начинается, собственно, новозаветное повествование о Благовещении, о Рождестве Христовом. И здесь евангельские чтения чередуются с различными музыкальными номерами для оркестра, для хора с оркестром, солистов с оркестром, для солистов с хором. И все это приходит к заключительной части, где два хора поют «Слава Вышних Богу» в сопровождении оркестра. То есть вот общая динамика, это, я бы сказал, от мрака к свету. По музыкальному языку это сочинение будет довольно существенно отличаться от «Страстей по Матфею». Там, конечно, была очень очевидная и намеренно задекларированная в названии ориентированность на барочные модели, на баховский стиль, а также и опора на традиции русского церковного пения. А в этом новом сочинении, я думаю, гораздо менее заметны вот эти опоры и на барочную традицию, и на традицию русского церковного пения. Она присутствует только в некоторых номерах. А самое главное, что я хотел бы, чтобы через эту музыку те, кто ее услышит, вновь пережили бы историю Рождества Христова и вновь осознали бы смысл этого удивительного события, которое является не только событием человеческой истории, но и духовным событием для многих из нас.
Две премьеры, Вашингтонская и Московская, отличаются друг от друга не только городами и странами, но и составом участников, разные солисты и разные оркестры. Мужской хор Третьяковской галереи и Московская хоровая капелла мальчиков репетировали сперва с одним оркестром, а потом с другим. В Москве рождественскую ораторию исполнит Большой симфонический оркестр под руководством Владимира Федосеева, а в Вашингтоне она была представлена силами оркестра Министерства обороны под управлением Валерия Халилова. На мой вопрос о соотношении канона с творческой свободой епископ Иларион отвечал.
Во-первых, если говорить о церковной музыке, то там есть определенный ярко выраженный канон. Церковная музыка вот в нашей теперешней ситуации, она должна быть такой, на мой взгляд, чтобы человек не стоял и не слушал музыку в течение всей службы, а чтобы он молился. То есть ему должно казаться, что это музыка, которую он слышал, может быть, много лет уже. Она должна, естественно, ложиться на его слух и не отвлекать от молитвы. Это требование вот именно к чисто церковной музыке для церковного клироса. Когда же композитор пишет музыку для концертного зала, то здесь, по сути дела, никакого канона нет. И здесь, наверное, в известной степени композитор может сам для себя создавать канон. Допустим, в «Страстях по Матфею» и в «Рождественской оратории» для меня каноном было чередование евангельского чтения с музыкальными номерами, которые выдержаны в некой все-таки определенной, но достаточно строгой манере. Какие-то рамки, безусловно, нужны, тем более, что всякий музыкант и композитор знает, что помимо вот вдохновения в музыке очень важную роль играет просто работа и правильное структурирование музыкального сочинения. Потому что, скажем, тема для фуги может прийти сама. Но все, что ты с ней потом сделаешь, это уже более или менее продукт твоего труда. И эту тему, ее нужно иногда как в математике рассчитывать. То есть где она должна появиться так, где она может быть в обращении, или в ракоходе, или в увеличении, или в уменьшении, или где ее вообще надо убрать, где должна быть кульминация. И здесь уже, конечно, какое-то сочетание, с одной стороны, интуиции, но с другой стороны и очень точного расчета. Вот что меня всегда абсолютно ошеломляло в музыке Баха, это то, что она слушается, как будто она вот льется с неба. А когда ты смотришь ноты, ты видишь, что там все просчитано, как будто на электронно-вычислительной машине. Вот искусство фуги, например, если взять. Это абсолютно поразительное сочетание идеальной формы, идеального мастерства и в то же время вдохновение, которое вот через эти звуки передается каждому слушателю. Thank you.
я попросила епископа Илариона показать на рояле фрагмент рождественской оратории, но он, подсев к инструменту, сыграл прелюдию Баха. В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Недавно у нас был репортаж на тему «Историки шутят», а сегодня Илья Смирнов подобрал святочные шутки из книги, выпущенной Институтом мировой литературы имени Горького. Это сборник научных статей «Россия и Запад в начале нового тысячелетия. Издательство «Наука», 2007 год.
Филологию меня занесло не корысти ради, а токмо в ответ на вторжение филологов в историческую науку. Не такое, конечно, массированное, как со стороны математика, осчастливившего нас новой хронологией, но тоже довольно радикальное. Намерение всерьез поосмыслять исторический опыт человечества заявлено уже в названии книги. А во введении сформулирован принцип подхода. В 90-х годах минувшего столетия особую популярность в гуманитарных науках снискала имагология, направление, исследующее отношение к действительности как к некоему образному тексту, когда сам образ понимается не только как элемент, часть и даже способ изучаемого текста, но и как общее представление о мире, странах, городах, их обитателях и т.д. Конец цитаты. Понимаете? Элемент текста – это в то же самое время его способ. Кстати, способ текста, что бы это значило по-русски. И заодно общее представление о мире и об обитателях различных городов. На практике новая методология раскрывается в первой же статье под названием «Россия и Запад в исторической перспективе». Оказывается, призвание варягов, этот главный миф Киевской Руси, до сих пор остается предметом научных споров. В постсоветской России ряд ученых и общественных деятелей тоже с негодованием опровергают эту теорию. Вообще-то норманизм с негодованием опровергали при Сталине как разновидность космополитизма. А последние открытия археологов, как раз постсоветские, свидетельствуют о самом активном участии скандинавов в формировании древнейшей Руси. Может быть, коллеги-филологи знакомы с какими-то сверхновейшими работами новгородской, смоленской или староладожской экспедиции. И точно, заявление не голословное, а подкреплено ссылкой, как и положено в научной литературе. Знаете, на что? На газетную статью. Причем в газете, которая активно рекламирует в качестве историков то Олега Платонова, то Юрия Петухова. И сразу же вслед за мифом о варягах, еще одно заявление, уже не патриотическое, а как раз наоборот. В действительности монголы опережали русские племена. И не только в военных технологиях, но и в области администрации и финансов. Монгольское владычество способствовало становлению на Руси новой монархической государственности. Конец цитаты. Тут уж просто хоть стой, хоть падай. Почему опережали? И до Батыя какая была государственность у Рюриковичей, неужто либеральная? Это, Петька, наука и магология, когда элемент понимается как общее представление или как отсутствие такового. Заинтригованный открываю последний материал сборника. Там монгольская тема продолжается. В принципе, нет кардинального различия между империей Батыя и его потомков и, скажем, империей Карла Великого. Вообще-то об особенностях кочевых империй написаны толстые монографии. Филологи не обязаны ими интересоваться, но тогда не надо и публиковать размашистых обобщений на сей предмет. Дальше цитирую. «Идея социализма-коммунизма, именно так, через черточку, будто одно и то же, и определенные опыты практического ее осуществления характерны для всей истории человечества, начиная с древнейших цивилизаций Европы, Азии, Африки и Америки». Ну, ладно бы сослались на первобытный коммунизм, как определенный опыт практического осуществления. Хотя какая была на сей предмет идея у охотников на мамонта, науке неизвестно. Так ведь нет. Начиная с древнейших цивилизаций, характеризовавшихся, в общем-то, крайними формами социального неравенства. Причем древнейшие все сразу, как предписывает имагология. И опять же ссылка, нет, не на газету, намного солиднее. Это убедительно, с опорой на многочисленные и многообразные исторические факты, показано в труде Игоря Шафаревича. Ура! Эксперт по всем цивилизациям сразу, Игорь Шафаревич, принял в компартию фараона Хеопса, Саргона Аккадского и Агамемнона. Ну и главное, уже не про шумеров, а про Россию. Цитирую. «В России существовал своего рода инородный стержень, пронизывающий власть в самом широком смысле этого слова сверху донизу, от членов ЦК партии Ленина до командиров пулеметных отделений». И рекомендация. «Нет сомнения, что громадная роль иностранцев и евреев в русской революции еще ждет тщательного и основательного изучения». Понимаете? Изучение только ждет, но сомнения уже нет. Таким юмором пересыпана вся книга. Революция устранила само название «Россия» с карты мира. Интересно, а как же она называлась, наша бедная безымянная страна после революции? Не помните? Подсказываю. Российская, советская или вот ученая сноска. Термин «нерусь» взят мною у философа Ивана Ильина. Повторяю, если кто не расслышал. Термин «нерусь». Вообще-то коричневые в разных странах изобрели много оскорбительных кличек для людей неправильной национальности. Но я и не подозревал, что это философские термины. Век живи, век учись. Еще. Спор славянофилов и западников в 19 столетии ушел в прошлое и сменился в 20 веке революционными течениями, в том числе марксизмом-ленинизмом, исламским фундаментализмом и др. Спор сменился течениями. И главное, никого не насторожило, что революционный и фундаментализм как-то плохо сочетаются. А вот прямо по специальности, о литературе. Лидия Чарская, несмотря на всю ее популярность, была также вытеснена такими «высококультурными», в уничижительных кавычках, законодателями детской литературы, как Чуковский. Действительно, что такое Чуковский по сравнению с Лидией Чарской? Видишь, вроде бы поставлены интересные вопросы об особенностях женского литературного творчества. Если бы удалось достоверно установить его отличие от мужского, но для этого нужна исследовательская методика, сродни той, которую разработал Юрий Евгеньевич Березкин для американского фольклора. Тут вместо методики случайный подбор произведений, который венчается с позволения сказать выводом. Я цитирую. «Такое понимание женской прозы высвобождает возможный модус ее бытия через конституирование чистой возможности среди чистых возможностей. В литературном произведении восхождение к некоему в чистом смысле возможному эго автора, героя, читателя к одной из чистых возможностей фактического эго происходит именно через актуализацию самых разных переживаний, обретающих статус эстетических и притворяющих ментальную данность в идеальную «больше не могу». Филология – это, между прочим, наука о языке. Конечно, не все работы, включенные в издание Института Горького, таковы. Обнаружил, по крайней мере, две статьи Петра Васильевича Полиевского о Маргарет Митчелл и Феликса Феодосьевича Кузнецова о Шолохове, не уполномоченных оценивать как специалист, но как читатель отмечаю, что поставлены конкретные проблемы, они основательно разобраны, сделаны выводы, и все это изложено по-человечески, без ментальных данностей. Но общего впечатления от книги, какой-то мистификации, панк-шоу в академической упаковке эти статьи не меняют. А потом нам скажут, что нужно давать больше бюджетных средств на академическую науку. На всю сразу, не различая биохимиков, разрабатывающих новые вакцины, и специалистов по имагологии неруси. Взять, что ли, и мне написать для следующего сборника статью об общих тенденциях литературного процесса. Что нет кардинального различия между поэзией Антона Павловича Маяковского и Льва Николаевича Тютчева.
Илья Смирнов рецензировал сборник научных статей «Россия и Запад в начале нового тысячелетия». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Это сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин, ну что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».